Очередное заседание клуба тифлопутешествий в библиотеке имени Короленко было посвящено Алтаю. Об этой удивительной горной стране, о своих впечатлениях от путешествий по Алтаю рассказала читательница библиотеки Елизавета Косякова.
Давным-давно это было, давнее давнего, когда древний народ динов жили в другой стране. Жили они счастливо, на благодатной земле. Но прогневались боги на людей и послали на землю воду. И упало небо нескончаемым дождем. И стала вода забирать земли динов. Собрались они тогда на большой совет, чтобы решить, как им жить дальше. Долго не могли дины перейти к единому решению. Тогда мудрейшая женщина народа динов встала и сказала: «Хватит споров, разбирайте дома и делайте из них плоты». Так и поступили, разобрали дома и стали собирать плоты. Но не хватило веревок на это. И тогда старейшая женщина взяла нож, отсекла волосы и бросила их со словами: «Делайте веревки». Все люди народа динов обрезали свои длинные волосы и сплели из них веревки. Но и их не хватило, чтобы доделать плоты. Тогда старейшая женщина сняла с себя все украшения и бросила их со словами: «Делайте гвозди». Со всего золота народа наделали кузнецы гвоздей, и тогда доделали дины свои плоты. И только забрались они на них, как забрала вода их землю. 40 дней и 40 ночей плыли они среди волн. Тогда слабые отчаялись и начали роптать, ругать старейшую: «Зачем ты нас сподвигла на такое? Лучше бы мы утонули в своей счастливой стране и не знали этих страшных мучений». Но молча гребла старейшая, пока однажды на горизонте они не увидели землю. А пристав к той земле, они увидели, что почва плодородная, зверя в лесу много, а рыбы столько, что можно перейти ручей по спинам хариусов и даже ноги не намочить. И тогда разобрали они свои плоты и собрали они свои дома, а золотые гвозди повытаскивали из досок и не стали делить между собой, а в знак благодарности мудрейшей женщине отлили статую по ее образу и подобию. А звали ту женщину Алтын-Ай, «Золотая луна». И в скором времени всю землю вокруг той статуи от ее имени стали называть коротко и емко «Алтай». Такая есть древняя алтайская легенда. В начале нашей встречи хотела бы сказать, что Алтай — это, конечно, ну, лично для меня, очень знаковое место. Это было первое место, куда я поехала самостоятельно, по собственному решению, без всяких сопровождающих. Туда я переезжала каждый раз, когда у меня в жизни был очень сложный период. Я очень люблю Алтай. Алтай находится в Сибири, на юге Западно-Сибирского округа, то есть за Уралом. Он граничит с Китаем, с Казахстаном и с Монголией. На востоке Алтай граничит с Кемеровской областью и с Новосибирской областью. Мы будем говорить с вами про Горный Алтай. Этот регион Алтай, он делится на две части. Есть Алтайский край, есть Республика Алтай. Вот мы будем говорить именно о Республике Алтай. Это, грубо говоря, государство в государстве. У них есть свой флаг, у них есть свой герб, у них есть своя конституция. Все туристы едут именно в Горный Алтай. Главным городом Горного Алтая является Горно-Алтайск. Хотела бы сказать также об основной достопримечательности, но очень известный санаторий Белокуриха. Она находится на юге Алтайской области. Это город-курорт, там очень много санаториев. Они находятся среди потрясающей природы, то есть там горы, там тайга. Горный Алтай – это такое место, где можно встретить, в принципе, все микроклиматы, которые есть на нашей планете. Там есть пустыни, там есть, естественно, горы, там есть места, которые близки к тропическому климату, там есть тайга, там есть тундра, там есть альпийские вот эти вот высокогорные луга. То есть, в принципе, это наглядный урок географии. Дальше. На Алтае по неизвестной причине нет комаров. Интересно. То есть их там вообще нет. Там все условия для комаров есть. Там есть тайга, там есть река, дожди там идут довольно часто летом. Рядом в Кемеровской области, если вы зайдете в лес, там вас сожрут просто комары. В Новосибирской области то же самое. А в Республике Алтай нет комаров. И почему, никто не знает. Это удивительное явление. Там потрясающий воздух. Вот этот горный воздух, он такой чистый, такой освежающий, пьянящий. Не зря все туда едут, и не зря там столько санаториев. Алтай очень сильно очищает, причем как тело, так и сознание. В принципе, там все жилье, которое там есть, оно деревянное, то есть оно максимально приближено к естественной среде. Туда люди едут именно приближаться к природе. Гора Белуха – это самая высокая точка сибирского региона. 4500 метров. Как раз с ледников вот этой вот горы берет начало Катунь, одна из основных рек Алтая. Следующее прекрасное место – это слияние рек Чуи и Катуни. Вода разного цвета. Катунь – она такая ярко-бирюзовая, а Чуя – она такая салатовая. Дальше я бы хотела рассказать вам про Каракольские озера. Вообще много очень озер на Алтае. Есть Телецкое озеро, есть Шавлинские озера. Но Каракольские озера – это очень интересное явление. Это такая лестница из озер. То есть они расположены как бы на ступеньках. И люди, которые приходят туда посмотреть, они поднимаются. И получается, что вот самое нижнее озеро, оно находится в лесу среди тайги. А потом, по мере подъема, вода в них становится все холоднее. И постепенно меняются пейзажи. Вот как раз то, о чем я вам говорила, что на очень маленьком участке расположены разные микроклиматы. То есть сначала тайга, потом альпийские луга. И самое верхнее озеро – это уже тундра. И еще про одно очень интересное место я бы хотела рассказать. Чуйский тракт. Весь Алтай пронизывает Чуйский тракт. Это дорога, которая идет от Новосибирска через Барнаул, через Бийск, через Горно-Алтайск до Монголии. Она в длину примерно 1000 километров. Чуйский тракт более-менее в таком виде, как он сейчас есть, то есть как автомобильная трасса, был сдан в эксплуатацию в 1935 году. А до этого, понятно, что там алтайцы, русские торговали с монголами, туда-сюда ездили, но вы понимаете, что в горах нет условий для прохождения автомобилей изначально. И нет, в общем-то, условий для прохождения людей тоже, то есть там приходилось прокладывать дороги. И царское правительство задалось целью построить на Алтае такие дороги, которые были бы более-менее безопасны. Ну, большевики, они, в общем-то, подхватили эту идею. Но кто строил в основном в 30-е годы? У нас все большие стройки. Да, заключенные, совершенно верно. Не было тракторов, не было такой техники, которая сейчас есть. Кирка, лопата, тачка. Там даже в одном месте стоит что-то вроде памятного знака всем, кто погиб на этих больших стройках. А были еще официальные герои Чуйского тракта. Это памятник шоферу Кольке Снегиреву. Это старый памятник. Колька Снегирев – это шофер. Вы опять же понимаете, все это строилось. А какая там была дорога? А дорога такая, что с одной стороны скала, а с другой стороны обрыв. Ну и лента дороги, ну, примерно как серпантин горный. И одно неосторожное движение руля, и вы уже летите вниз с обрыва. И вот в честь вот всех шоферов, которые погибли, строя Чуйский тракт, народное сознание, не знаю уж, есть ли там официальный автор, сложила песню, которую бы я хотела, чтобы вы послушали.
Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездило там шоферов. Но один был отчаянный шофер, звали Колька его Снегирев. Но один был отчаянный шофер, звали Колька его Снегирев. Он машину трехтонную Ама, как родную сестренку любил. Чуйский тракт до монгольской границы он на Аме своей изучил. А на Форде работала Рая, и так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслись стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по форду провела. А потом Рая Коле сказала: «Знаешь, кое, что думаю я. Если Ама Фарада перегонит, значит, Раечка будет твоя. Если Ама Фарада перегонит, значит, Раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форт зеленый с улыбкою Раи мимо койки промчался стрелой. Тут забилось сердце шофера, вспомнил Раечкин он уговор. Он нажал на педали стартера и запел свою песню мотор. Он нажал на педали стартера и запел свою песню мотор. Ни ухабов, ни пыльной дороги, Колька тут ничего не видал. Шаг за шагом все ближе и ближе грозный Ама Фарда догонял. На изгибе сравнялись машины, Колька Раю в лицо увидал. Увидал он и крикнул ей: «Рая!» И на миг позабыл про штурвал. Тут машина трехногная Ама вдруг рванулась, с обрыва сошла. И в волнах серебристого чуя Коля жизнь за девчонку отдал. На могилу шального шофера, что ни риску, ни страху не знал, положили разбитую фару, я там и помятый штурвал. Положили разбитую фару, я там и помятый штурвал.
Ну и, в общем-то, понятно, что таких случаев не конкретно из-за девушки, но со слетанием в чую, таких случаев наверняка было очень много. Тогда это было очень опасно. Чуйский тракт – это безумно красивая дорога, мы по ней ездили. Есть еще один памятник на Чуйском тракте, называется «Красные ворота». Такие скалы, которые отливают красным цветом. Это потому, что в этой горной породе содержится киноварь и ртуть, которая передает такой красный оттенок скалам. Вообще, Красным воротам дан статус природного объекта, охраняемого. Хотя это никакой не природный объект. Тут раньше не было никакой дороги, эти скалы появились в результате как раз того, что дорогу прорубили через них, и, соответственно, появились вот эти красные скалы. Там небольшой мостик есть, речка Чебитка течет. И если мы едем дальше по Чуйскому тракту и подъезжаем уже к Монголии, там есть безумно красивые горы. Это северо-чуйский хребет. Северо-чуйский хребет, потом южно-чуйский хребет, потом плато Укок, и потом начинается Монголия. Тут то лес, то пустыня, то озера. Потрясающее соединение природных различных ресурсов. И после этих хребтов, после гор, начинается плато Укок. Оно известно тем, что там нашли вот эту знаменитую алтайскую принцессу. И после этого алтайцы сказали: «А, вот, теперь будут всякие катаклизмы, верните нашу принцессу обратно». Ну, принцессу, конечно, на место никто не вернул. Кто-то мне говорил, что потом Советский Союз развалился после того, как ее нашли. Так что, возможно, алтайцы были правы. Там много мумий, на самом деле, на этом плато. Археологи прямо рвутся туда. Но алтайцы, они против. Они говорят, что если начать раскапывать эти мумии, то будет очень плохо, будет Третья мировая война. А археологи страдают, потому что все это очень нестабильно. Там и воды, и сходы ледников, и все эти памятники, они очень быстро разрушаются. Но вот это такое очень красивое историческое плато. Вот. И еще бы я хотела сказать, что на Алтае очень целебные продукты. Мы ездили по Чуйскому тракту, это была экскурсия. Мы ехали на таком каком-то пазике, дымном, воняющем бензином. Я сидела сзади, там жутко трясло. И, в общем, когда мы возвращались назад, мне уже было просто плохо, меня тошнило. Мы заезжали в какую-то деревню, и там бабушка сидела у дороги, она продавала хлеб и молоко своего производства, естественно. Ну и мы купили этот хлеб и молоко. А когда возвращались назад, и как раз вот меня шатало и тошнило, и тут кто-то спрашивает: «Вы не хотите молоко допить?» Вообще, молоко пить, когда тошнит, это довольно странно. Но почему-то я решила, почему бы и нет. Я выпила этого молока, и у меня все прошло. И больше у меня такой номер ни с каким молоком, и с тем молоком, которое продается у нас в магазинах, такой номер не повторить. То есть настолько чистые, как сейчас говорят, экологически чистые продукты, что они просто лечат одним своим приемом. Можно много говорить про Алтай, но я думаю, что информации на сегодня достаточно. Я бы хотела закончить песней, которая, на мой взгляд, отражает прям сам дух вот этого места.
Там, за третьим перекрестком, и оттуда строго к югу всадник золотою саблей, травы густо сеет звезды, слышишь, грозди мира нет неба, и с проек зерно стальное, горные лихие тропы, покрывая беленою, как не сплелись в другой рубок влюбленных змей, и отдыхая рука тумана, имеет крыло, да вы смирись, мы все равно тебя сильней, и у огней небесных стран сегодня будет тепло.
В заключение встречи слово взял ветеран МВД, писатель Юрий Андреевич Барбашинов. Он поделился воспоминаниями о своей поездке на Алтай.
Дорогие друзья, мы сейчас такую информацию получили. Мы не знаем своей страны, если так разобраться. Значит, ровно 50 лет назад мне пришлось быть на Алтае. Я в то время работал старшим оперуполномоченным в управлении внутренних дел в отделе по борьбе с убийствами и грабежами. В это время у нас произошли в Воронеже и области несколько разбоев с убийствами. Действовала банда в составе 7 человек, гастролеры. Вышли мы на них случайно. В Атрошке произошло убийство. В Атрошке в свое время была банда, возглавляемая Райкой по кличке Самурайка. Это молодая, красивая женщина. Она держала всю Атрошку в страхе. Но за ними ни одного убийства не было. И вот здесь пало подозрение, что это вот Райкина работа. Но когда разобрались, они сказали, что это ребята с Алтая. Начали мы разработки оперативные, вышли на то, что эти люди провели серию преступлений и отправились на Алтай. У нас собрали группу оперативников, 4 человека, чтобы мы вошли в контакт с оперативниками Алтая, и они помогли нам вот раскрутить это преступление. И мы выехали сюда. В течение 2 месяцев мне пришлось путешествовать по Алтаю, по лесам, болотам, рекам. И все-таки эту банду выследили. Значит, об Алтайском крае я просто коротенько. Алтайский край – один из самых красивых регионов России, с богатейшей природой и животным миром. Многовековая тайга, Чуй и Катунь сливаются. Всего 2 таких случая на земном шаре – Чуя и Катунь, и Арагва и Кура. Точно одинаково. Такие же цвета воды. Больше на земном шаре такой картины не наблюдается.